Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Мария Покусаева. Черная невеста. Читает Любовь Кузнецова. Часть первая. Маргаритки. Глава первая. Флоренс не любила общаться с дядюшкой. Тем более в его кабинете. За завтраком можно было сделать вид, что овсянка и сэндвичи с джемом требуют от себя сосредоточенности. Леди не говорят с набитым ртом. Вечером уйти к себе из гостиной. У леди может заболеть голова от тяжелых запахов. А кузен Бенджи в последнее время очень любил удовое дерево и сандал. Но кабинет... Кабинет — это совсем другое. В кабинете говорят о важных вещах. А каждый раз, когда дядюшка говорил с Флоренс о важных вещах, это заканчивалось головной болью, уже невыдуманной. 8 ступеней вверх, в башенку, по узкой лестнице, освещенной магическими светильниками. Стук в дверь. Сердце падало куда-то к желудку. Желудок, казалось, подкатывал к горлу. Интересная анатомическая реакция. Флоренс знала, что это лишь глупые метафоры, но именно они лучше всего описывали то, что она чувствовала, толкая тяжелую дубовую дверь. В кабинете дядюшки всегда было чисто и пахло хвоей, табаком и бренди. И неприятностями. Сегодня там пахло еще и ладаном, как всегда, когда приходил отец Сэмюэль. Черная сутана делала его похожим на злого, нахохлившегося от холода ворона с палисьим хитрым взглядом. И приносил он обычно недобрые вести. И письма тоже недобрые. Те, которые Флоренс предпочитала бы не читать. А вот дядюшка читать их любил. Вслух, с выражением. Он обладал глубоким бархатным голосом и владел им не хуже иного актера. Флоренс знала, какие острые иглы могут прятаться в этом бархате. «Мы ждали тебя, дорогая». Дядюшка указал ей на кресло. Сам он сидел за письменным столом, и, как ни странно, сегодня перед ним не было бежевого конверта, лишь графин с лимонадом и хрустальный бокал. В графине плавали зачарованные металлические кубики. Они не позволяли льду таять даже в такую жару, как сегодня, так что лимонад был холодным, а стекло — запотевшим. Отец Сэмюэль стоял у окна, заложив руки за спину. Когда Флоренс вошла, он обернулся и одарил ее лучшей из своих улыбок, предназначенных для добродетельных девиц. Девицам, в чьей добродетели он сомневался, отец Сэмюэль улыбался иначе. Скорбно, словно мысли о розгах и публичном порицании причиняли боль ему самому. «Здравствуй, дитя», — сказал он и протянул руку. Флоренс подошла ближе, поклонилась, коснувшись губами серебряного перстня на пальце священника. И лишь потом села в кресло, на самый краешек, положив руки на колени и выпрямив спину. От запаха ладана мутило. «Доброго дня, отец Сэмюэль», — сказала Флоренс. «Доброго дня, дядюшка Оливер». Дядюшка кивнул. Они не спешили ей что-то говорить, и Флоренс заволновалась. «Что-то с матушкой?» Отец Сэмюэль совершенно не по сану хохотнул. Похвально стремление дочери узнать, все ли хорошо с матерью ее. Но нет, дорогая Флоренс. Он сел в кресло напротив. Сегодня речь пойдет не о ней. Кресло словно бы вздохнуло, поскольку тело отца Сэмюэля больше подходило не священнику, а грузчику в доках, так говорил кузен Бенджи. Сама Флоренс ни в каких доках, конечно, никогда не бывала. Тишина повисла такая, что до Флоренс донеслось хрипловатое дыхание отца Сэмюэля. Ему было душно. Стояло начало лета, но погода решила пошалить, и жара нарастала. Худенькой Флоренс, с волосами забранными наверх и в легком платье, нежный сатин цвета сливок, воздушная вышивка на коротких рукавах, было душновато, но терпимо. А вот отцу Сэмюэлю наверняка приходилось тяжело. Делиться с ним лимонадом дядюшка Оливер не спешил. «Осенью тебе исполнится 18, Флоренс», — дядюшка говорил ласково и спокойно. «Да, это так, сэр», — отозвалась она и потупила взгляд. Светлый ковер под ногами сиял чистотой. Горничные вымывали его каждый вечер, так что утром в кабинете пахло лимонным мылом. Флоренс посмотрела на свои атласные туфельки и свела стопы вместе, носок к носку, пятка к пятке. 10 лет я воспитывал тебя как родную дочь», — продолжил дядюшка Оливер тем же тоном, почти торжественным. «Оплачивал твои наряды, твою учебу в пансионе, который, к сожалению, разочаровал нас всех». Отец Сэмюэль кашлянул, потому что при разговоре о пансионе Оливер Силбер терял всю уверенность и спокойствие. «Твои книги и еду на твоей тарелке», — закончил дядюшка. Его холодные серые глаза потемнели. Силберы все были такими, холодными, как ледышки. Только Флоренс получила от отца другую масть. Матушка говорила, что ее волосы похожи на красное золото, тусклое от старости, но драгоценное. «А глаза, как бренди», — шутил отец, и они все смеялись. Дядюшка Оливер смеяться не любил. Делал это неохотно и редко. «Я благодарна вам, дядя». Флоренс снова опустила взгляд на ковер. Однажды давно ей пришлось вычистить его. Чудодейственное лимонное средство от грязных пятен щипало, когда попадало на царапины. Царапины были от осколков. Маленькая Флоренс, дочь незадачливого растяпа художника и взбалмошной Аделины Силбер, позору семейства, так не хотела слушаться мудрого дядюшку, что с яростью бросила на пол хрустальный стакан с бренди. Дядюшка Оливер тогда был искренне удивлен, очень удивлен и очень зол. После этого он пообещал племяннице, что еще одна такая выходка, и она отправится в обитель святой Гертруды, где от таких выходок лечили ваннами с холодным льдом, ментальными чарами, от которых болела голова, и кровопусканием. Это был единственный раз, когда дядя заставил Флоренс делать черную работу. Но Флоренс больше не кидала ни в стены, ни об пол, ничего, что могло бы расплескаться или разбиться, ни из страха перед наказанием. Служанок было жалко, им же все убирать. «Но ты понимаешь, Флоренс, что у меня есть собственные дочери», — продолжил дядюшка после недолгой заминки. Слова давались ему не без труда. Он подбирал их тщательно, словно готовясь сообщить что-то неприятное. Флоренс не могла припомнить такой заботы с его стороны. Дядюшка всегда был прям, как удар шпаги, и также безжалостен. Ко всем, исключая, пожалуй, тех, у кого было побольше власти и денег, чем у него. «Я должен позаботиться о их будущем. Ты понимаешь, к чему я веду?» Флоренс посмотрела на породистое дядюшкино лицо и растерянно моргнула. Она догадывалась. Но догадываться — это не знать, а дядюшка предпочитал четкие ответы, даже если сама формулировка четкости не предполагала. И не примут ли прямой ответ за дерзость? «К сожалению, дядюшка, я не понимаю, к чему вы ведете», — покорно сказала Флоренс. Дядя Оливер скривился. «Ваш дядюшка, мисс Голдфинч, пытается сказать вам о том, что приходит время выбирать свою судьбу», — пробормотал отец Сэмюэль. Но его волнение перед этим столь велико, что он идет окольными путями. У благонравной девицы, мисс Голдфинч, не обладающей ни высоким положением в обществе, ни богатым наследством, есть два пути — путь покорности и путь замужества. Стать невестой Бога или невестой человека, согласившегося взять ее в свою семью и заботиться. Флоренс поняла и похолодела. «А третий?» — вырвалось у нее. «Я не буду содержать тебя до старости», — холодно произнес дядя Оливер. «И даже не мечтай о том, чтобы работать. Я не позволю тебе позорить нашу семью еще больше». Последнее он почти выкрикнул, заметил, как Флоренс дернулась, собираясь возразить. Она испуганно затихла и шмыгнула носом. «Тише, сын мой», — сказал отец Сэмюэль так спокойно, словно перед ним был не один из самых богатых людей города, а расстроенный мальчишка. «Гневливость — это грех». Дядя Оливер налил в стакан лимонад и осушил его тремя мощными глотками. Самообладание возвращалось к нему. «Ты хорошенькая девица, Флоренс», — сказал он. «И умненькая. Просто от своей матери унаследовала слишком горячий нрав. И твои мысли, кажется, не испорчены романтической ерундой об истинной любви. Так что нам с тобой будет просто. Я дам за тебя приданное». Он сказал это так, будто пообещал ей корону или место в Сенате, хотя Флоренс отлично знала, что имеет на приданное такое же право, как и родные дочери Оливера Силбера. Скромное наследство ее матери лежало в банке и ждало, когда Флоренс достигнет 18. В самых смелых мечтах Флоренс эти деньги становились ее билетом в большой мир, а не приданным. «Спасибо, дядюшка», — сказала Флоренс. Она понимала, что мечты о большом мире и независимости очень смелы. Слишком смелы. Но в носу защипала. Дядюшка непрозрачно намекнул, что деньги Флоренс увидит только в случае, если выберет одну дорогу из двух предложенных. Ту, на которой ее ждали кольцо, фата и муж. А если Флоренс решит пойти путем покорности, то есть отправиться в монастырь, в котором сейчас живет ее матушка, деньги перейдут монастырю. Будь дядюшка Оливер более душевным, любящим, внимательным, открытым новому, будь он более мягок, возможно, он бы отпустил ее. Флоренс помнила женщин, приходивших в дом ее отца. Некоторые даже были замужем, но оставались вольными и принадлежали в первую очередь самим себе. Такое в семье Силберов даже представить не могли. «Твоя мать, Флоренс, доставила нашей семье немало неудобств», — сказал дядя Оливер. Он смотрел очень пристально, отчего вдруг стало неуютно. «Ее брак был ошибкой, а я не хочу повторения этой ошибки, поэтому сам выберу тебе достойного мужа. Того, кто не запятнает нашу честь». Флоренс не сразу поняла, что он имел в виду. Конечно, договорные браки не были редкостью, да и сам брак нес скорее прагматический, чем романтический смысл. Флоренс слышала, как ее сестры обсуждают балы и приемы, прогулки в парках и письма от кавалеров. За самой Флоренс никто не ухаживал, потому что дядюшка прятал ее от света. Ненамеренно, не запирая в комнатах, когда приходили гости. Просто Флоренс воспитывалась в пансионе, и в доме дяди появлялась нечасто. В ее жизни было мало праздничных вечеров и совсем не было балов, а болтовне и сплетням она предпочитала книги. После возвращения к дядюшке жизнь Флоренс не слишком изменилась. Для этого прошло недостаточно времени. «Если у тебя есть друг сердца, дитя, — сказал отец Сэмюэль, куда мягче и ласковее, чем дядюшка, — расскажи о нем. Может быть, он хороший юно... Нет у меня никого», — ответила Флоренс, глядя священнику в глаза. Откуда взяться в ее жизни хорошему юноше? Это было дерзко, но отец Сэмюэль не укорил ее, только сделал печальный вид и покачал головой. «Тем лучше», — дядя Оливер удовлетворенно усмехнулся. «Тем лучше для тебя, Флоренс, что твоя судьба пока пустой лист. До середины осени ты будешь помолвлена. А если нет...» Теперь улыбка отца Сэмюэля показалась Флоренс странной, пугающей. Так улыбался бы паук, заполучивший в своей сети муху. «Если нет, то для тебя готово место в монастыре Святой Магдалены». Ронан Маккаллан приближался к тому возрасту, когда, по мнению всех окружающих, джентльмену давно пора было выбрать себе хорошенькую девушку с достойным приданным и остепениться. Ронан, на мнение окружающих, плевал с колокольни собора Святого Патрика. Жениться он не планировал, и на то было много причин. Во-первых, Ронану неплохо жилось одному. Приличный особняк на Грейвелл-сквер давно стал уютным холостяцким логовом, а единственной женщиной, которой разрешалось переставлять фигурки на каминные полки и высказывать Ронану за пыльные портьеры, была экономка миссис Блум. Ронана это совершенно устраивало. Во-вторых, у Ронана была работа. Не лучшая в мире, но бесконечно любимая. Хотя, конечно, иной умник сказал бы, что черный королевский ловец — не та карьера, к которой должен стремиться сын Алика Маккаллана, младший он.